Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. Сегодня «Цена победы» в таком петербургском формате, поскольку она выходит из Санкт-Петербурга. В следующем составе, ну, я как ведущий уже представился, а мой сегодняшний гость, хорошо вам, наверное, известный, Борис Ковалев, доктор исторических наук. Я всегда путаю старший научный сотрудник или ведущий научный сотрудник, Института истории
Российской академии наук.
Ну вот, все прояснили. Когда Борис Николаевич к нам приходит, Борис Николаевич Ковалев, то это, значит, понятно, что тема будет связана с оккупацией. Да? Он крупнейший, на мой взгляд, не при нем будет сказано, исследователь именно этого периода, именно этой стороны, что ли, да, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, поскольку сам Борис Николаевич из Пскова, да, из Великого Новгорода, я прошу прощения, но и Псков, и Великий Новгород.
Я тоже очень хорошо отношусь.
Да. Хотя и Псков, и Великий Новгород — это как раз вот те территории, которые были дольше других, кстати говоря, во время войны под оккупацией. Вот. И сегодня у нас такая несколько необычная тема, которую обозначил наш сегодняшний гость, Борис Ковалев, повторю. Это коррупция во время оккупации. Да? И я даже, когда мне вот Борис Николаевич обозначил эту тему, я даже не успел спросить его, откуда она взялась, эта тема. Так что я тогда сейчас его и спрошу. Это вам что, Навальный подсказал?
Самое интересное, о Навальном не думал. Скорее, российское историческое общество. Скорее,
об этом думает.
Скорее, Новгородский государственный музей-заповедник и газета «Новгородские ведомости». Вместе с ними мы начали проект, посвященный очередному юбилею Победы, разные лица войны. Мы пытаемся взять интервью у последних очевидцев тех самых страшных событий. И ту тему, которую я предложил вам, уважаемый Виталий Наумович, меня подвигли две мои интервьюерки. Одна была девочкой, я бы сказал, вполне взрослой, ей было 12 лет. Другая девочка была помладше, ей было всего 5 лет. Но обе эти девочки, одна из них — это Александра Ахавкина, другая — это Тамара Степанова, во время оккупации оказались в очень нехорошей ситуации. Они обе были ранены. Они обе были ранены осколками. И обе девочки были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
К оккупационной администрации.
Так вот, не к оккупационной администрации, а к конкретным людям, которые могли это сделать. То есть к врачам.
И если... Но к врачам советским?
Конечно, нет. Один врач был испанский, это был офицер испанской голубой дивизии, и он сделал Саше операцию совершенно бесплатно. Более того, он подарил ей осколок, который вытащил из нее, и даже сказал: девочка, 100 лет проживешь. Что интересно...
Почти угадал.
Он угадал, поскольку, ну, по крайней мере, она жива и здорова, и пошла на 10-й десяток. Что касается второй девочки, я говорю о вот той самой Тамаре Степановой, здесь произошло несколько иная ситуация. Здесь тоже фигурирует врач. И здесь врач фигурирует немецкий. Но прежде чем взять ребенка на лечение, этот врач забрал у семьи...
Он был военный врач?
Он был немецкий военный врач. Он забрал все золото, которое в семье было. Как-то крестик нательный, сережечки, обручальное кольцо. Иными словами, семья отдала самое последнее ради того, чтобы этот доктор исполнил свой профессиональный долг и, по сути своей, спас ребенку жизнь. Но здесь, как мы понимаем, мы имеем дело, в общем-то, с достаточно ярко выраженной коррупционной составляющей. В конце концов, что такое у нас коррупция? Ведь если вдуматься в смысл этого латинского термина – «расплевать», «подкупать», «продаваться». По сути своей, в этом термине негативен не только тот, кто берет взятку, но тот, кто растлевает. Но, приведя вот эти два примера, я вдруг задумался и начал смотреть все свои остальные записи, все свои остальные материалы, чтобы понять. Вот в реалиях нацистского оккупационного режима, в реалиях, когда кроме немцев широко были представлены их союзники, когда представители оккупационных властей ставили личные интересы выше того, что называется присягой. И здесь, в продолжении истории двух новгородских девочек, я хочу рассказать одну очень поучительную историю о девочке, которая тоже лечилась в немецком госпитале. Девочке из-под Курска. Причем ножку-то ей повредил не кто-нибудь, а соотечественник-полицай, который ей ногу перерубил лопатой, когда отказалась она чистить фекалии за лошадьми полицейскими, мотивируя тем, что она пионерка, мотивируя она тем, что у нее отец и старший брат в Красной армии, будет ли она тогда за тобой полицаем говно убирать. Полицай в ответ взял лопату и ударил ей по ноге. Мать окровавленного ребенка потащила к немецкому врачу, который вместе со своим госпиталем располагался практически в соседнем доме. Немецкий врач осмотрел.
Это все Великиновка?
Нет, это уже Курск. Это Курск. Уже под Курском.
А, я думал, что она родилась
под Курском. Нет, это уже история 1943 года. Оставалось несколько недель до небезызвестных событий на Курской дуге. Немецкий госпиталь готовился к приему немецких солдат, но немецкий врач заявил русской крестьянке следующее: свинья одна, самогон ведро, картошка мешок. И она собрала в течение нескольких часов необходимое мясо, необходимую картошку, ведро самогона, после чего ребенку была сделана операция, нога была загипсована, и таким образом она в конечном счете оказалась не где-нибудь, а в одной палате с немецкими солдатами. Она мне рассказывала, что когда через несколько месяцев их освободили, наши советские солдаты, увидев ребенка на костыликах, спросили: «Девочка, девочка, что с тобой?» Она сказала: «Да вот немец лопатой ударил». Для нее полицай был тем же самым немцем, врагом. И советские солдаты сказали: «Девочка, не плачь, дойдем до Берлина, всем немецким девочкам ноги переломаем». Ну, что делать, из песни слова не выкинуть, но здесь мы видим о том, как человек самой гуманной профессии выполняет свой долг, но выполняет лишь за то, что ему выгодно, то есть когда ему заплатили.
Ну, здесь такой, во-первых, напрашивается вопрос, то есть если бы ей нечем было заплатить натурой вот такой, да, то он бы ничего не делал.
Я не знаю, делал бы он или не делал бы, но когда я смотрю немецкие альбомы, немецкие фотографии, немало есть фотографий, в том числе и пропагандистского плана, которые изображают, что немецкие врачи оказывают медицинскую помощь местному населению.
Владимир Николаевич, у меня вообще такой здесь вот вопрос возник, тем более, что вы действительно специалист, вы изучали всю эту жизнь при оккупации. Мы никогда с вами, кстати, этой темы не касались, помимо коррупции, вообще вот ну, то, что у нас называется социальная часть, социальный аспект, что ли, этой жизни, да? Потому что действительно, мы как-то не задумывались, да, надо лечиться, надо что, условно говоря, ухаживать за, может быть, пожилым человеком. Ну, мало ли какие вот такие чисто как бы социальные услуги, в которых нуждаются советские люди, привыкли, что это все бесплатно. Образование, кстати, да, школы. Значит, школы бесплатные у нас, медицина бесплатная и так далее. Может быть, это отсюда идет, от разности восприятия.
Менталитета.
Да.
А когда мы говорим об образовании, в том числе об образовании на оккупированной территории, здесь я хочу заметить следующее. Любой образовательный аспект несет в себе пропагандистскую составляющую. И, следовательно, разрешая открывать школы, предлагая некие учебники про Гитлера-освободителя, не только готовили детей к минимальной грамотности, шла соответствующая идеологическая обработка. Что касается лечения, что касается здоровья, с этим все гораздо сложнее. И понятно, что вот та страшная смертность на оккупированной территории произошла не просто так. Вот та самая смертность была в значительной степени вызвана и скотскими условиями проживания, и отсутствием каких-либо лечебных, врачебных услуг, и зачастую определенным равнодушием от высшего немецкого военного руководства, которое осуждало очень логично. Пусть у нас сейчас идет естественный отбор. И пусть слабые умрут сами по себе. Хочу обратить ваше внимание на то, что иногда даже старые советские книги нужно читать очень внимательно. Не даже между строк, а просто очень внимательно. Сколько раз нам в книжках про партизан, про подпольщиков встречали следующие факты о том, что требуются лекарства. Требуются какие-то бинты, требуется йод. И все это, что? Это все покупается. Все это покупается у немецкого солдата, все это покупается у русской санитарки или русского врача, которая работает на вторых, на третьих ролях в немецком госпитале. Иногда упоминается, что удалось некой русской санитарке, некой русской медсестре договориться за вскладом, с человеком, который занимается распределением этих лекарств. И тогда продажа вот этих самых лекарств могла уже приобретать некие, я бы сказал, такие товарные масштабы. То есть, когда эти лекарства шли не конкретному человеку, а даже в какой-либо конкретный партизанский отряд.
Немцы же догадывались, наверное, что это может попасть не просто там к обычному гражданину. Да?
А как вы думаете, коррупционер, который что-то продает из принадлежащих ему медикаментов, о чем он больше думает? О замечательном, красивом золотом колечке или о том, что он может попасться? В этом отношении я встретился, опять-таки же, на территории Центральной России, опять-таки же, уже упоминавшаяся района Курска, Воронежа, вообще удивительный случай, когда продажа оружия партизанам была со стороны оккупантов. Правда, в данном конкретном случае речь идет не о немцах. Речь идет о замечательном румынском кладовщике, который в условиях нестабильности обстановки вначале соблюдалась какая-то условная нравственность, но все началось с того, что партизаны, представители партизан заявили ему, что они на самом деле не партизаны, а полицейские, и о том, что во время одной какой-то там операции полицейский потерял винтовку, его за это могут очень строго наказать, поэтому у него их есть немножко золота, не мог ли он сделать доброе дело хорошему человеку и продать винтовку. Но потом процесс пошел, и как-то потом потерялся револьвер, потом потерялась еще одна винтовка, потом уже кладовщику, я с трудом, кстати, представляю, как это можно было сделать, не вступив в коррупционные некие связи со своими товарищами по оружейным закромам румынской армии. Потом закончилось тем, что наши партизаны, в общем-то, сделали большой заказ. И диалог сложился следующим образом. Они спросили вот этого самого румынского солдата: «А у тебя есть еще оружие на продажу?» Румынский солдат их спросил: «А у вас золото есть?» «А у вас есть много оружия на продажу?»
У нас есть много золота.
Совершенно верно. Так вот, видно, один из партизан имел опыт какого-то бизнеса, то ли до революции, то ли во время НЭПа, и он заявил румынскому солдату: когда-нибудь мы тебя обманывали? Когда-нибудь мы тебе подсовывали медяшку? Нет. А знаешь ли ты, что по законам честного бизнеса за оптовую закупку необходимо сделать постоянному клиенту скидку? Румынский солдат подумал и сказал: «Да, это правда». Бизнес превыше всего. И партизаны получили очередную порцию оружия, которое, я так понимаю, в конечном счете стреляло не только по русским коллаборационистам, не только по немецким солдатам, но в том числе и по соплеменникам вот этого самого деятеля.
Борис Николаевич, а вот такой вопрос. Я помню, вы рассказывали, у нас была посвящена этому передачу бизнесу во время оккупации, да, и в частности про Великий Новгород, конечно, больше всего было ваших рассказов. А вот наши люди, оказавшиеся вот там, они многие начали заниматься бизнесом, да, ну, мелким, скорее всего, да, но немцы это разрешали, как я понимаю. Наши предприниматели вступали в какие-то коррупционные связи там с администрацией немецкой, условно говоря, дать взятку за то, что тебе дали разрешение на там открытие лавки какой-то.
Здесь информация у меня по другому замечательному русскому городу, в частности, по Смоленску. И речь идет в данном конкретном случае даже не о немцах. Речь идет о русской коллаборационистской администрации. И, к сожалению, процент вот этих самых администраторов, чиновников, коррупционеров был настолько велик, что немцы были вынуждены выпустить даже специальные инструкции, в которых оговаривалось в том числе под одним из самых первых и важных пунктов о том, что честный чиновник не имеет права брать никаких подарков, никаких подношений. Он должен быть одинаков по отношению ко всем. Он должен вести себя честно, поскольку он чиновник вот этой самой новой Европе, свободной от евреев и коммунистов. Но на практике зачастую было, ну, не совсем так. И зачастую какие-то льготы, ну вот, например, приходите вы, и приходит некий родственник чиновника или знакомый этого родственника с одним и тем же прошением открыть лавочку. Но согласитесь, я могу вам предоставить практически целый подвал где-нибудь на центральной улице, и я могу вам, как конкуренту моего родственника, предоставить какую-нибудь развалюху, в которую нужно немало вложиться, расположенную далековато от тех самых троп, где идут вот эти немногочисленные жители оккупированного города. Зачастую можно было прикрываться знакомыми, друзьями, родственниками, когда наиболее выгодные, наиболее интересные объекты предлагались тем, кто в дальнейшем смог бы каким-то образом отблагодарить, что-то подарить, продать с хорошей скидкой, найти какую-то вещь, ну, которой вы были до этого заинтересованы.
Когда мы говорим о коррупции, правильно ли я понимаю, что вот в этих условиях военных, что, так сказать, все выплаты производились в основном не деньгами, а натурой? Золото, мясо, как вы говорите, самогон.
Немцы относились к этому крайне отрицательно. Более того, было принято положение, что рубль, советский рубль, является законным платежным средством. Бичевали безжалостно тех торговцев, которых называли марколюбы, которые требовали за свои иногда важные, например, кстати, те же самые лекарства, не рубли, а немецкие марки. И самое лучшее, конечно, оккупационные марки.
Но... где их взять-то?
А меня это волнует. Хорошо. Как заявил некий...
Обменных пунктов же нет.
А меня это не волнует. Как заявил некий торговец Михаил Петров, которого бичевала смоленская газета «Новый путь», называя его наглым марколюбом, когда, кстати, представители русской больницы пытались у него купить какие-то лекарства, почему-то оказавшиеся в его лавке, он заявил им следующее: рубли не пользуются ни спросом, ни уважением. Поэтому он требовал с русских врачей марки. Но хочу заметить, что вот в этой самой иерархии ценностей на первом месте стояли вечные ценности. Это золото, это серебро. На втором месте стояли ценности повседневного обихода. Совершенно верно. Это продукты. Это, конечно, мыло, одежда, но я говорю по нисходящей, потому что мы говорим о реалиях оккупации, и вот, конечно, некие продукты длительного хранения, они могли пользоваться по причине накопления этих продуктов у некоторых лиц, ну, может быть, меньше спросом, чем вот самогон, зерно, конечно, мясо. Еще, может быть, наравне с продуктами стояли немецкие марки, но и где-то в самом низу стояли вот эти самые советские рубли, которые тоже имели хождение, но из-за галопирующей инфляции они, в общем-то, не пользовались уважением практически ни у одной из сторон сделки.
А бывали обратные случаи, что немцы там что-то подкупали каких-нибудь русских, там, не знаю, там, ну, тех же врачей. Там. Немец обращался, если такие бывали случаи, там, в силу какой-то необходимости, он обращается к русскому врачу.
Конечно.
Он ему платил? Короче, это была официальная плата или это было...
Там... Здесь опять я говорю о примере из города Смоленска. Когда одна из смоленских врачей, еврейка по национальности, открыла подпольный кабинет, куда вереницей потянулись немецкие солдаты. Ибо из-за своей любвеобильности у них была та самая болезнь, с которой они не хотели обращаться
к своим врачам.
Понятно, что мы говорим о венерических заболеваниях. Какое-то время этот подпольный кабинет успешно работал, но хозяин другого полуподпольного кабинета, по национальности русский, решив, что
надо избавиться от конкурента,
написал на свою бывшую коллегу по смоленскому кожевендиспансеру донос, напирая на то, что она не только занимается противоправными действиями, а то, что она еврейка, занимающаяся противоправными действиями. Хотя понятно, что немецкие солдаты, подхватившие ту самую болезнь, в большей степени их интересовала не национальная принадлежность врача, а качество оказываемых им услуг. Так что в данном конкретном случае мы можем говорить о том, что да, тогда, когда немецкие солдаты не были заинтересованы в афишировании, что называется, своих личных проблем, они готовы были обращаться хоть кому угодно.
И платили.
И платили, конечно. Потому что, как вы понимаете, никто такие услуги бесплатно не мог оказывать.
Но платили тоже вот или деньгами, или какой-нибудь натурой.
Или деньгами, причем хорошими деньгами, немецкими деньгами, или той самой натурой, или в данном конкретном случае выбирать не приходилось. И платили тем, что просил доктор. Здесь мы видим определенную полезность обладания медицинской профессией в экстремальных условиях войны.
Я просто думаю, когда вот, понимаете, так вот в силу таких страшных причин драматических, вдруг оказывается в одном месте, я сейчас говорю обобщенно, да, две системы разные, я имею в виду экономические разные системы, как бы социалистическая, советская, да, и какая бы там ни была, хотя они тоже вроде социалисты, нацисты, да, но все-таки такая рыночная экономика. Они же никак не совместимы между собой. Здесь немножко трудно разобраться, где коррупция, где просто вот нестыковка двух экономик, двух экономических, даже я бы сказал, двух экономических менталитетов.
Виталий Наумович, я бы добавил к этой картине...
Вы знаете, что сейчас не надо добавлять к этой картине. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего вы не просто прибавите, а просто нарисуете нам новую картину, если это подойдет. Не уходите, мы будем продолжать.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Виталий Дымарский меня зовут, я ведущий сегодняшней программы. Мы в отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. И у нас здесь в гостях Борис Ковалев, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук. И мы продолжаем говорить о коррупции во время оккупации, во время немецкой оккупации на советских территориях. Ну, в основном на российских, конечно, территориях, не советских. Я тоже делился на 15 республик. Мы говорим о России. Борис Михайлович, вы обещали перед нашим небольшим перерывом на новости нарисовать картину вот этой вот то ли совместимости, то ли несовместимости двух таких экономических мышлений, если это можно сказать во множественном числе. Я имею в виду вот такой рыночный и социалистический советский.
Ну, начнем с того, что все-таки, если учесть...
Коррупция
есть
везде коррупция.
Естественно, коррупция есть всегда коррупция. Давайте вспомним замечательные книги Льва Шейнина о том, каково приходилось нашим героическим фининспекторам в годы НЭПа, когда у каждого НЭПмана главная задача была обмануть государство и не заплатить налоги. Так что вот этот период без, без бизнеса, без предпринимательства все-таки был не настолько большим. Если ему вернули голову в конце 20-х годов, мы говорим о перерыве чуть больше 10 лет. Но говоря о реалиях менталитетов, мы должны учитывать, что с одной стороны это были не только русские и немцы, и я хорошо могу заменить слово русские, не только советские люди и немцы, но также было немало и союзников Третьего Рейха. Об одном из них, о румынском союзнике, мы уже немножко поговорили. Здесь можно добавить специфику испанского союзника, финского союзника, конечно, итальянского, словацкого. Все эти многочисленные добровольцы, их было очень много. Но в целом мы должны осознавать, что в условиях реалий оккупации, когда, наверное, самым главным вопросом стал вопрос выживания, вопрос жизни, вопрос, когда нужно было найти что-то, что спасет жизнь тебе или твоему близкому человеку, вот именно тогда люди пытались иногда для того, чтобы защитить или поддержать свою семью, иногда, да, этим активно занималось советское сопротивление, представители советского сопротивления. Но ведь насколько тяжело было бы нашему советскому сопротивлению, если бы не было замечательных, в кавычках, конечно, коллаборационистов, которые готовы были продать какую-то информацию, поделиться какими-то материальными ценностями, за какое-то денежное вспомоществование, под угрозой или... Но подчеркну, никоим образом не из идеологических соображений.
Вот я как раз хотел об этом сказать, что Германия, ладно, немцы, немножко, так сказать, это отдельная история. А вот только вы назвали там словаки, да, там венгры, румыны. Они больше напоминают, наверное, если современной терминологией пользоваться, контрактников, да, которые, в общем, пошли воевать не столько за идею, сколько, вроде как бы так сложилось, и на это, может быть, можно заработать, да? Заработать в самом широком смысле этого слова.
Более чем в самом широком смысле этого слова. Многие из них даже...
Содержать семью и так далее.
Которая дома, которая пишет жалостные письма. Я бы даже сказал, солдаты удачи. Солдаты удачи. Когда некое понятие присяги отодвинуто на задний план. И я не буду говорить, что это были плохие солдаты. Я говорю, что в неких таких моральных ценностях, эти моральные ценности у них были запрятаны куда-то очень и очень далеко. Под номером один была задача выжить, а под номером два было вернуться домой не раненым героем с непонятной побрякушкой, а живым и здоровым, и желательно вот с той самой эргономичной кубышкой, в которой хранятся некие вечные ценности. Понятно, для того, чтобы приехать еще сытым и здоровым, необходимо регулярно, хорошо, правильно питаться.
смотреть, что не очень хорошо лежит там, и так далее, и тому подобное. Скажите, Борис Николаевич, вот такой вопрос. Немецкая оккупационная администрация, ну, военная, наверное, она, да, в первую очередь. Ну, кстати говоря, и российская, там, и советская тоже оккупационная коллаборационистская администрация. Они боролись с коррупцией? Были какие-то там показательные случаи, я не хочу сказать, процессы, может, и процессы были, не знаю.
Конечно, боролись по той простой причине, что то, что делалось, это было нарушением приказа о том, что подарки брать нельзя. Подобными действиями некие, условно говоря, солдаты, некие коллаборационисты, они бежали впереди телеги с точки зрения нацистских оккупационных властей. Иными словами, они начинали стричь вот этих баранов, они начинали повышать благосостояние не Третьего Рейха вообще, а свое личное благосостояние, в том числе и за счет тех фондов, которым они распоряжаться самостоятельно права не имели. И, по сути своей, они теми же самыми лекарствами обделяли немецких солдат, обделяли тех, кому они предназначались. Ну, я не буду говорить о торговле оружием, я не буду говорить о том, что... Ну, кстати, тоже, кстати, об этом немало писалось в советской литературе. Когда немецкие войска захватили вот советских военнопленных, ну да, конечно, кого-то могли вдруг, те, кого не заморили голод, выпустить, раз он там честный украинский хлебороб, но были случаи, их немало, когда женщина подходила, снимала с себя колечко, снимала с себя сережки и говорила охраннику: вон стоит мой брат, вон стоит мой жених, вон стоит мой сын, отпусти его, добрый человек. И охранник, принимая вот это колечко, военнопленных много, одним больше, одним меньше, не особо сомневаясь, насколько хорошо и правильно он это делает, он отпускал его. Ну, хорошо, женщина попросила,
не бескорыстно,
он сделал свое дело, в конце концов, замечательное колечко, хорошо подойдет уже его невесте.
И гуманно поступил,
хотя, я думаю, в данном конкретном случае он об этом совершенно не думал, он мог скорее думать, интересно, золотое кольцо или подсовывают опять медяшку, как в предыдущий раз.
Немножко вопрос такой, выходящий за пределы из нашей темы, если вы в курсе, если вы знаете, если вы это изучаете. Как бы другая ситуация, когда советские войска уже перешли границу и были в Европе. Были такого же рода отношения с местным населением уже по ту сторону границы?
Вы задали вопрос, с одной стороны, которым я никогда профессионально и глубоко не занимался. С другой стороны, если отталкиваться от теории больших чисел, я думаю, что
не может не быть.
Как случаи проявления гуманизма, как и случаи, в которых можно узреть определенную коррупционную составляющую, то есть нарушение присяги, нарушение своего воинского долга. Справедливости ради хочу сказать, что наша страна была до такой степени разорена и до такой степени разута и раздета, что наших солдат вот это пресловутое золото интересовало даже меньше, чем то, что можно было подобрать в оставленном немецком шкафу, какие-то сапожки, какой-то аккордеон,
часы,
конечно, то, что казалось для абсолютного большинства солдат, ну, предметом какой-то неимоверной роскоши. И они это брали по праву сильного, брали по праву победителя.
Ну, а генералитет мы знаем, чем занимался.
Ну, знаете, здесь я все-таки хочу заметить и обратить внимание на то, что многие наши, вернее, все наши солдаты шли по полностью разоренной, уничтоженной стране. И у меня не повернется язык сказать, что человек, который взял этот аккордеон или эти часы, потом возвращается на родную Псковщину, Смоленщину, его семья живет в землянке. Читал одно в свое время замечательнейшую книгу «Мы, хлопцы, живучие». Действие происходит под Гомелем. По сути своей, это воспоминания мальчишек, переживших оккупацию. И один говорит другому: вот вернулись, далеко, конечно, не все вернулись, наши солдаты с фронта. Вот этот дурак. У него полный сидр открыток. Но очень ему эти немецкие открытки понравились. Он в этих городах был. Сидит он у себя этой, в землянке и рассматривает эти цветные открытки. Пахом тоже молодец. Вот привез аккордеон, играет на нем, девок веселит. Ему за это покурить иногда дают. А вот Петро-то. Петро-то ведь самый умный оказался. У него вся семья с иголочки одета. А почему? Да потому что он в сидр напихал иголок, обыкновенных иголок. Они маленькие и безумно дорогие. Он поштучно за хорошие деньги этими иголками торгует на рынке в Гомеле. Они у него расходятся в лед, и он с этих денег смог и жену приодеть, и сына приодеть, и сам приоделся. Вот умный мужик. Не открытки рассматривает дурные, не народ на музыкальном инструменте веселит, а иголки маленькие, эргономичные. Тут я, естественно, говорю своим языком, не языком вот этой книги. Дорогие, маленькие, легкие.
Еще один вопрос. Вот это взаимоотношение между русскими, российскими, советскими, этими оккупационной администрацией и немецкой. Я думаю, что, видимо, соотечественники должны были, пока немцы не видят, тоже какие-то гешефты, употребляя немецкое слово, делать со своими же соотечественниками, не входящими в это.
Ну, что такое высший пилотаж? Высший пилотаж – это как можно нарушить закон, не нарушая его. И для наших уважаемых, в кавычках, опять-таки же, представителей новой русской администрации, самым распространенным было устройство родственников на различные хлебные должности, где можно было за счет пайка, за счет каких-то благодарственных подношений, за счет близости к немецкой кухне жить лучше. Еще одна форма, когда тот же, например, псковский староста Черепенькин получал зарплату в 7 местах. Он был и бургомистром, и директором музея, и директором Дома культуры, и прочее, прочее, прочее. И жена у него тоже была пристроена на несколько мест. Так что ходил человек по кругу, получал деньги, правда, арестованный советскими органами госбезопасности, уверял, что все это делал он совершенно бескорыстно.
Я как раз хотел сказать, напомнить тоже и нашим слушателям, что когда мы говорим о нашей советской администрации, коллаборационистской, да?
Русской.
Ну, русской, да, я имею в виду советских людей на советской территории, то надо понимать, что это были не всегда там какие-то мелкие сошки. Это был действительно бургомистр Пскова, да, там последний бургомистр, по-моему, вообще в Германию, да, сбежал, по-моему, да? Я помню, вы рассказывали.
Ну, по-разному. Кто-то сбегал и в Германию, и в Швейцарию, как, например, в Курске. Кого-то, как, например, Меньшагина, бургомистра Смоленска, осудили на 25 лет. Так что все это дело он отсидел от звонка до звонка. Кстати, скончался он уже после войны, немножко не дожив до перестройки. Вот. Но нужно понять, что эти люди в реалиях оккупации могли позволить себе некие банкеты, могли позволить себе хорошую одежду, могли позволить более чем безбедное существование своих родственников. Вот те, кто наверху, они были наиболее заметны. Те, кто пониже, зачастую своим положением активно пользовались как раз в рамках той самой проблемы, о которой мы с вами говорим.
По каким критериям производился отбор?
В администрацию? Ну, во-первых, лучшим показателем качества – это люди, обиженные советской властью. Это бывшие репрессированные. Это просто бывшие. Бывшие дворяне, бывшие полицейские, те, кто по каким-то причинам мог не любить советскую власть. Люди, приближенные к арийской расе. Это фольксдойчи, это представители Эстонии, Латвии, Литвы, в меньшей степени, кстати, проживавшие на территории России, инициативники. Это люди, которые приходили сами и уверяли, что они замечательные администраторы и готовы максимально трудиться на благо новой русской администрации и Германии. В этих условиях в некоторых городах, например, в Феодосии, удалось на эти должности сесть и вчерашним коммунистам, и вчерашним советским чиновникам, которые убедили немцев в том, что они будут работать на них очень честно. Вот вопрос, насколько на этих должностях появлялись вот те самые эмигранты первой волны, которые, понятно, могли в совершенстве владеть немецким языком, не очень. Поскольку немцы с подозрением относились к ним по двум причинам. Во-первых, они говорили, что за годы, за десятилетия эмиграции вы очень плохо знаете советские реалии и будете с мирным населением, с местным населением говорить на чужом языке. Ну и во-вторых, рассуждали немцы, советская пропаганда слишком долго внушала, что немцы собираются реставрировать старые порядки. И если где-то появятся на первых местах вчерашние эмигранты, это будет подтверждением того, что советская пропаганда в данном вопросе утверждает полную правду. Поэтому, да, вот.
Еще один такой вопрос. А вот немецкая администрация и русский бизнес, я бы так сказал, да, вот на территориях оккупированных, были какие-то ограничения? Этот бизнес, он был, может быть, только был быть совсем мелким? Нельзя же было там сильно разбогатеть, наверное? Или все-таки была относительно свобода для тех людей, которые уже, так сказать, на этом рынке?
Если говорить о неком купи-продае, понятно, на мелких это все мелочи. Когда речь идет о попытке восстановить какой-то заводик, или сделать какие-то реммастерские, или сделать что-то, наладить выпуск новой продукции. Кстати, об этом писала наша советская агентура, и писала она следующее. О том, что те так называемые новые русские предприниматели, которые поверили немцам, которые вложили в новое дело или свой талант, а иногда и те самые станки, которые до этого были на советских заводах, куда-то спрятаны, которые смогли получить какой-то результат очень быстро, немцы их берут под контроль, временно изымают у них все эти производственные мощности, мотивируя тем, что сейчас они, германской армии, требуются больше, чем их новым хозяевам. Но при этом этим хозяевам обещается, что вот как только мы разобьем Сталина, как только мы одержим победу, конечно, мы все вам вернем. И вы сможете дальше развивать свое замечательное производство уже на благо собственного кармана.
Но, тем не менее, там вот какие-то, ну, такой, не знаю, там, условно говоря, парикмахер, да, или там что-нибудь, сапожник. Я не думаю, что их так сильно трясли уже.
Конечно. Но, опять-таки же, где вы найдете парикмахера и сапожника, который сможет заработать столько, что даже немцы будут испытывать к нему чувство зависти? Я хочу сказать, скорее мы говорим о ремесленниках, которые, наоборот, вынуждены были, используя свои таланты, выживать в реалиях оккупации, получать от оккупантов жалкие подачки. Понятно, что абсолютное большинство русского населения на такую мелочь, как парикмахер, имеющиеся продукты не тратили. Или сама мать вас подстрижет кое-как, или, извините, ходите потлатой.
Заросшим. Да. Да, но это не значит, что парикмахер согласится вас чем-нибудь делать бесплатно.
Конечно,
нет.
Он же понимает,
что его труд чего-то стоит.
Он понимает, и самое главное, это понимает и человек, который приходит к нему. Поэтому про ремесленников, вот эти бедные люди получали какие-то патенты, но говорить о том, что они на это могли много заработать, и подобные патенты выдавались за какие-то взятки, скорее нечем-то.
То есть это... А после войны, когда все, так сказать, когда восстановилась советская власть, такого рода людей не возникало, не то чтобы ностальгии, но каких-то таких чувств, что вот вроде какой-то был период, когда я мог там что-то такое сам делать, сам зарабатывать. Или все-таки чувство патриотизма там брало свое.
Виталий Наумович, нашим людям в душу не залезешь. И о чем думал человек, тем более он мог подумать сначала об одном, потом о другом. Справедливости ради хочу заметить, что практически никто из этих ремесленников репрессирован не был. То есть сапожник мог...
Коллаборационизм меня
нет. Нет, сапожник мог делать сапоги и в 37-м году, и в 42-м году, и в 49-м. Сапоги просят каши в любое время года и при любой власти. А наказывать этих людей, это, считай, наказывай всех без исключения наших соотечественников, которые оказались на оккупированной территории, они просто выживали.
Ну да, с одной стороны, с другой стороны, не то чтобы наказание, но все-таки не случайно же были в советских анкетах, был вопрос,
в анкетах было.
Были ли вы на оккупированных территориях.
В анкетах, безусловно, было, и это было каиново пятно для всех, без исключения наших советских людей, но это уже некая проблема, касающаяся реалий системы, а не репрессии по отношению к конкретному человеку.
Поскольку вы упоминали разные города, и Курск, и Смоленск, ну, и Новгород, и Псков, я думаю, да, то можно из этого сделать вывод, что ситуация, в общем-то, везде была примерно одинаковая. Если мы говорим о теперешней российской территории, да?
Ну,
а да. Вот в других там республиках, там, на Украине, ну, то же самое, наверное.
Да, разве что в некоторых регионах был некий, я бы сказал, национальный колорит. Что меня поразило, когда я читал документы по Краснодару, огромное количество антиармянской пропаганды. В частности,
очень большая диаспора армян.
Армян обвиняли в том, что они занимаются нечистоплотным бизнесом. И их, в общем-то, обвиняли в том, что по три армянина на самом деле окажется под армянином спрятан еврей. А в реалиях нацистской оккупации обвинение было еще то.
То есть эта пропаганда была нацистская?
Это я привожу примеры из коллаборационистской газеты «Кубань», которая выходила в основном на русском языке, некоторые номера были на украинском языке, в оккупированном, кстати, очень недолго по сравнению с северо-западом России, Краснодаре.
А вот такая же ситуация примерно была, ну, назовем это так, на новых советских территориях. Я имею в виду Западная Белоруссия, Западная Украина, ну, Прибалтика в каком смысле?
Ну, нужно понимать, что эта территория была советской не очень долго. И вот назвать людей, которые там проживали, в полном смысле этого слова, советскими людьми, я бы не назвал, потому что, понятно, там вот этот...
Головы были по-другому
головы
настроены.
Головы были устроены совершенно по-другому, тем более, если мы говорим о Эстонии, Латвии, Литве, с их псевдогосударственностью в реалиях нацистской оккупации.
И, наверное, там, ну, это известные вообще факты, что на первых, особенно порах, пока немцы, нацисты, вернее, не проявили себя в полной красе, в кавычках, да, то поначалу там та же Западная Украина, Западная Белоруссия видела в немцах, может быть, даже особенно сельское население, ну, спасение в какой-то мере от колхозов.
Ну, здесь общем, мы должны
ждали,
понять,
ждали, что
ну, понимаете, ведь по большому счету массовая коллективизация этих территорий начнется все-таки после войны. Здесь были элементы неприязни по отношению к и закрытию храмов, и к первому валу репрессий. Но вот что касается территории Западной Украины, понятно, здесь была определенная надежда, в том числе и со стороны старого и близкого друга нацистов Бандеры, агента нацистских спецслужб, в том, что будет, чуть не сказал, возрождена, создана украинское государство. Однако этого не произошло.
Ну, это уже другая тема, другой нашей программы, а за этот рассказ я благодарю от всей души Бориса Ковалева, нашего сегодняшнего гостя. Напомню, была программа «Цена Победы». И до встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена Победы».